Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом блаженном Максиме Тотемском, Христа ради юродивом, и беседу Евгения Данилова с певицей Юлией Славянской.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Литургическим воскресным чтением о Закхее фактически открывается обширный и важнейший период в богослужебной жизни Церкви, связанный с Великим постом и с пением постной триоди. Строго говоря, чтение из Евангелия Луки о начальнике над мытарями Закхее еще не входит в постную триодь, но, согласно общего порядка воскресных евангельских чтений, непременно предшествует подготовительным неделям пред Великим постом. Главным героем этого евангельского эпизода является некто Закхей, старший над мытарями, то есть сборщиками податей в городе Иерихон. Как известно, мытари были наиболее презираемой категорией населения в Израиле, поскольку, собирая налоги, трудились на пользу имперской римской власти. Рим при этом поступал достаточно хитро, требуя обязательную норму сбора налогов. Согласно общего числа населения, Рим закрывал глаза на то, что сборщики налогов могли собрать сверх того свою пользу. Это, собственно, и было основным источником доходов самих мытарей. В ход шла также практика перекупки долгов и другие ухищрения, что только утверждало за этой налоговой корпорацией репутацию не просто своего рода национальных предателей, но и людей алчных и серебролюбивых. В общем, быть мытарем в Древнем Израиле означало иметь стабильный материальный достаток и непроходящее уничижение в лице своих благочестивых соплеменников. В евангельском эпизоде с Закхеем мы видим пример того, что обретение веры и покаяния возможно для всякого человека, для всякого грешника. Закхей очень хочет увидеть вошедшего в Иерихон Христа. Но поскольку Спасителя окружают толпы народа, а сам Закхей мал ростом, то это оказывается сложно осуществимо, по крайней мере, можно сказать, затруднено на обыденном жизненном уровне. Но желание увидеть Христа Спасителя в этом человеке столь явно, что Закхей возвышается над обыденным человеческим любопытством и словно мальчишка забирается на дерево, чтобы с него непосредственно лицезреть Христа. Для этого Закхею приходится умалить свою обыденную человеческую гордыню, ведь все же он не последний человек в Иерихоне, но начальник над всеми мытарями. И вот, несмотря на свой начальственный статус, он ради Христа и лезет на дерево. Подобного рода движение человеческой души не остается без внимания у Христа Спасителя. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме», — говорит ему Христос. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Первоначальное желание увидеть Христа в данном евангельском эпизоде завершается непосредственной встречей с ним. и следом настоящим плодотворным покаянием. Закхей обещает раздать половину своего имения, а также воздать тем, кого он чем-то обидел. И таким образом он признает свою вину перед этими людьми и свидетельствует о желании все это исправить. Поскольку сам приход Спасителя в дом Закхея вызвал у многих ропот, то Христос во всеуслышание говорит о том, что ныне пришло спасение дому сему, и что Закхей тоже сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Действительно, пути Божии и пути человеческие порой глубоко различны. Многие соплеменников Христа через свое превозношение и непонимание сути спасения отчуждаются от истинного Мессии, в то время как кающиеся грешники из числа тех же мытарей могут скорее увидеть свою греховность и первыми обретают Царство Небесное. В преддверии Великого Поста этот евангельский эпизод напоминает нам, что главное в духовной жизни и в любом аскетическом подвиге – это в собственном смысле покаяние и умаление собственной гордыни. Об этом нам говорит и Священное Писание, и Священное Предание в лице святых отцов. Закхей, подспудно осознавая свою греховность, очень хотел увидеть Христа и, превозмогая свою гордыню, совершает своего рода малый подвиг. Он искренен в своем поиске Спасителя, он жаждет встречи с Ним. И эта встреча имеет свой результат – покаянное изменение всей его жизни, спасение. Так и любой труд, совершаемый христианином – пост, молитва, доброделание – должны иметь цель – встречу со Христом, обретение благодати, спасение для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Блаженный Максим Тотемский, Христа ради юродивый. Блаженный Максим жил в первой половине 17 века. В течение 45 лет он проходил добровольный подвиг юродства Христа ради и пребывал в непрестанной молитве, посте, наготе, совершенно пренебрегал заботами о своем теле. Блаженный Максим уже при жизни отличался благодатными дарами от Бога. Почил он в глубокой старости, 16 января по старому стилю 1650 года и был погребен при Воскресенской Варницкой церкви города Тотьмы. По смерти прославился многими чудесами. Так, в 1680 году житель Тотьмы Тарунин заболел лихорадкой и лежал полгода расслабленным. Когда он призвал на помощь святого Максима, тотчас получил исцеление. – В 1705 году получила исцеление от гроба праведного и Татаурова, в течение месяца находившееся в исступлении ума. Русская церковная традиция явила миру несколько особых типов святых. Таковы страстотерпцы, таковы блаженные Христа ради юродивые. Блаженный Максим является представителем и вот этого редкого типа святости – с одной стороны, и с другой стороны, еще более редкого типа святости уже в самой русской церкви. Имеем в виду приходских пастырей, которые прославились святой жизнью. Практически уникальный образ святого Максима мы почти не находим в русской истории прославленных священников, живших на приходе. Но в наше время уже в конце XIX-XX веке и ныне находятся такие образы. И мы знаем и об отце Валентине Амфитеатрове, и мы прославляем святого праведного Иоанна Кронштадтского, и мы чтим многих и многих новых подвижников. И этот новый тип святости уже в русской церкви, умножившийся, дает нам надежду, что повсюду, где только есть святые пастыри, как еще Иоанн Златоуст говорил, что в них спасение Церкви, что повсюду, где такие пастыри есть, будет расцветать духовная жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Просят, кропят себя водой, водой. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз замечательная певица, композитор, автор-исполнитель Юлия Славянская. Добрый день, Юлия.
Добрый день.
Сегодня у нас презентация альбома «Благовест». Он достаточно давно вышел, но, тем не менее, как старое вино с годами только лучше делается, так и хорошие песни с годами, они обретают еще более высокую ценность, особенно когда они много звучат на концертах, когда возникает отклик публики, отклик слушателей, зрителей и так далее. Прозвучала песня «Часовенка», песня на слова игумена Виссариона Остапенко. Юлия, как возникла эта песня? И следующее мы тоже хотели поставить песню на слова этого духовного поэта современного. Что это за человек? И как вообще находятся произведения, на которые хочется писать?
Игумен Виссарион Остапенко, к сожалению, он почил несколько лет назад, светлая ему память, и, кстати, недавно я побывала в селе Диулино, попала на его могилу, вот сколько лет прошло, эти песни были созданы уже, ну, более 10 лет назад. И недавно вот как-то Господь и, наверное, батюшка тоже, по его молитвам я попала к нему на могилку. Как находятся тексты? Нашла в лавре его книгу, потому что я рядом живу с Троицей Сергиевой Лаврой, почитала стихи, и вот мне очень запало стихотворение «Часовенка» про нашу обитель, про вот эту часовенку, где набирается водичка, про преподобного Сергия Радонежского. И как-то она стала, вот эта песня, ну, тоже такой вот светлой в моем творчестве, потому что не так много, к сожалению, у меня таких светлых песен, больше лирических, таких грустных. А эта песня такая вот, она рассказывает про житие Сергия Радонежского. Ну, конечно, так достаточно кратко.
Про то, и она просветленная.
Да, она какая-то такая. Даже у нее ритм такой достаточно современный. И меня всегда просят, ставьте, не забывайте эту песню в концерт. Хотя не всегда получается.
Я хочу сказать, кто бывал вот в Троице Сергиевой Лавре и к мощам подходил святитель Сергия, тот, наверное, замечал, ну, это и в других местах происходит, такое внутреннее общение происходит и особое такое состояние, которое не во всех местах присутствует, на самом деле, даже не в каждом храме. А здесь, вот, в Лавре, ты просто как будто начинаешь с какими-то высшими силами общаться и чувствуешь помощь и защиту. Необыкновенные чувства охватывают. Вот, наверное, тоже у вас это было, да?
Да, я люблю бывать вот именно в Троицком храме. Он такой вот достаточно темный, да, вот эти вот старинные иконы, намоленное место. И очень люблю молиться у мощи преподобного Сергия Радонежского.
Он воистину молитвенник за Русь. Недаром там вот крестные ходы к нему организовывались. И был федеральный крестный ход несколько лет назад. Я тоже в нем участвовал. Было очень тяжело. Уже, так сказать, кость уже не как у 20-летнего. Но, тем не менее, мы прошли этот путь.
Игумен земли русской, недаром его называют. А, кстати, когда я много лет назад попала к игумену Виссариону Остапенко и показала ему вот эту песню, тогда, помню, я приехала с плеером, батюшке дала наушнички, он даже не знал, как их засовывать в уши, то есть он так удивлялся вот этой технике. Я ему включила на плей, он так засиял радостно, так, видно, ему необычно было то, что и ритм такой, да, и, наверное, радостно, что его стихотворение зазвучало. Но он тогда меня благословил, вот единственная встреча у меня с ним была на этой земле.
Давайте мы еще одну песню поставим на стихи тоже игумена Виссариона Остапенко, «Черниговский скит». Он также связан, конечно же, текст этой песни с Троицей Сергиевой Лаврой, потому что Гефсиманский Черниговский скит – знаменитое место, связанное с именем митрополита Филарета Дроздова. Многие, наверное, катехизис читали, который был создан Филаретом Дроздовым, и другие его произведения, письма к духовным детям. И в дальнейшем очень многие монашествующие там пребывали, которые хотели отойти от мира, больше заниматься святым делом молитвы. Ну, давайте мы вначале послушаем, потом немножко поговорим про эту песню. Итак, «Черниговский скит» в исполнении Юлии Славянской.
Черниговской иконы основали лаврский скит. Все церковные законы непреложно он хранит. В скит Черниговский преславный, с деревень и городов люд стекался православный после будничных трудов. У Черниговской иконы совершались чудеса, на молитвы поклоны отзывались небеса, на молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса. Духовник отец Варнава всех с любовью принимал, сам он кроткого был нрава, скорбь народа понимал, предрекал порой Варнава. Отзывались небеса, на молитвы поклоны отзывались небеса, отзывались небеса.
Юлия, но мне кажется, сегодня вот очень сложно и нам, христианам, и монашествующим отрешиться от того, что в мире происходит. В мире происходит война, она идет по нарастающей, а рогатый не дремлет, стравливает славян, славяне убивают друг друга, семьи расколоты, где-то тихая гражданская война холодная идет, а где-то один сын на одной стороне, другой сын на другой стороне. Вот это все ужасно.
Да, это страшно. Это, я думаю, сейчас скорбит народ. Каждая семья. То, что сейчас происходит, знаете, у меня бывают даже дни, когда просто вот начинаешь плакать, не понимаешь, откуда этот плач идет. Вот хочется плакать. И перед какими-то такими вот вещами, да, вот сейчас вот эта мобилизация, просто какой-то плач внутри вот этот вот, наверное, я думаю, что не одна я это ощущаю, вот эти вот какие-то страдания за нашу Русь, вот за то, что сейчас вот за все это происходящее. Что мы можем делать сейчас все-таки? Я, знаете, как для себя решила, и думаю, люди меня тоже поддержат, Без молитвы мы сейчас не обойдемся. Без Утешителя Господа и Пресвятой Богородицы, всех святых, мы просто не сможем выдержать, потому что это такая боль, когда вот вы говорите, да, в одной семье два сына и на разных сторонах. Это просто нереально, эта боль выдержать матери, там, матери, отцу.
Ну, фактически мы имеем сегодня что? Гражданскую войну мы имеем, как 100 лет назад. Одни за красных, другие за белых, третий за батьку Махно. А кто-то там с атаманшей Марусей поехал, так сказать, пострелять. Петлюровцы опять возродились, ну, в новом обличье, на самом деле, вот эти националисты. И все раскололось. И уже сложно душу свою сохранить, уже зачастую забываются мотивы, мотивации, за что воюем. Поэтому каждый должен как-то милосердие, мне кажется, проявлять по возможности. Потому что очень легко пленных расстрелять, взять. А пленные могут оказаться те же самые русские люди, никакие даже не украинцы, которых просто призвали. Из Одессы, вот это Одесса, русский город. Но там уже тоже людей призвали под угрозой там кар, расстрела и так далее. Вот они воюют на той стороне. А на самом деле человек и по-украински-то не говорит толком.
Да. Да, сейчас, если кто может, дела милосердия, и собираются, я вижу, у вас здесь при храме тоже собирают и гуманитарную помощь, и смотрю, многие сейчас, я на страничке выкладываю, собираем помощь и одежду раненым, и детям одежду для того, чтобы как-то поддержать. Сейчас холода наступают, да, и там столько беженцев. Финансовую помощь собираем тоже, передаем через волонтера Андрея Лысенко. Так что, если есть неравнодушные люди, кто еще может помочь, пожалуйста, подписывайтесь в Телеграме и на мой канал, предположим. Я выставляю эту информацию, и что-то мы сможем вместе сделать. Ну и, конечно же, молитва.
Да, конечно же, молитва. И мы сейчас давайте поставим песню «Молитва ангелу-хранителю». Написана она на слова классика русской поэзии XIX века Павла Андреевича Вяземского, друга Пушкина. Его, к сожалению, не так широко знают, хотя он издавался и в XIX веке, и в XX веке. Ну, давайте послушаем эту песню, а потом поговорим про силу молитвы немножко. Итак, молитва ангелу-хранителю.
И теплоту. уст твоих благоуханием, чувства черствые смягчи. Да вокруг души проникнут солнце вечного лучи. Да в груди моей забьются благодатных слез ключи. Дай моей молитве крылья, дай полет мне в высоту. Дай мне веры безусловной высоту и теплоту. Не повинных безответных, дай младенцев чистоту.
Юлия, я думаю, что смысл, который заключен в этом произведении, он очень глубокий, потому что мы зачастую молимся всем святым, молимся Матери Божией, Иисусу Христу, но мы забываем про ангела-хранителя. За каждым представлен ангел-хранитель, который вот он тихо где-то там над тобой парит, мы его не ощущаем, но вдруг происходит какая-то пороговая сложная ситуация, и он себя проявляет. Я сам несколько раз с этим сталкивался, когда была возможность там в серьезной аварии попасть, там что-то начинал, сел только за руль, другие какие-то ситуации. То есть ты не можешь не понимать, когда уже идет духовное развитие, человек духовно развит, что он есть, вот это реальность, и что к нему надо обращаться, его надо благодарить, потому что это как бы низший уровень среди ангельских чинов, но тем не менее он с тобой работает, он твой помощник и заступник. Вы чувствовали тоже в своей жизни помощь именно от ангела-хранителя? Я, кстати, иконку маленькую с собой ношу всегда, вот ангел-хранитель.
Ну, конечно, все верующие, которые уже, ну, уже не так вот просто «я просто верю», кто причащается, исповедуется, кто читает утренние, вечерние молитвы. Я даже помню, батюшка мне говорил, никогда утренние молитвы не забывай ангелу-хранителю читать молитву. Она очень важная молитва. Выходя из дома, прочитай ангелу-хранителю. Ну, понятно, что и Богородица там, но ангелу-хранителю надо не забывать молиться. Конечно, у меня были тоже случаи такие, и я понимаю, что это вот правильно только в каких-то таких вот ситуациях. У меня тоже
когда
были
отводится
связаны
вот
с аварией,
от опасности, да, от реальных или от каких-то ненужных встреч, которые могут привести тебя к гибели, от каких-то людей, от каких-то поворотов, и проходит какое-то время, мы же не всегда понимаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. И проходит какое-то время, и приходит неожиданно в голову понимание: «Господи, слава тебе, ангел-хранитель, благодарю тебя, отвел».
И вот в этой песне мы просим научить нас молиться ангелу-хранителю, потому что как-то, ну, не знаю, лично вот эта песня мне помогает какие-то слова подобрать, да, правильные. Может быть, даже где-то иногда не как вот по молитвеннику правильно все слова подобраны, как написано, а иногда, может быть, просто своими словами. «Помоги, миленький, сохрани меня сегодня вот на этом жизненном пути. Помоги, ангел-хранитель, сохрани моих деточек там, моих родных». Даже своими словами, если мы будем взывать к ангелу-хранителю, он обязательно отзовется.
На альбоме, о котором мы сегодня говорим, который сегодня представляем, «Благовест», есть песня, посвященная преподобному Серафиму, Серафим Саровский. Автор слов нам не очень понятен. Н. Назаренко, может быть, Николай Назаренко, может быть, Наталья Назаренко. Ну, ясно, что это автор достаточно... поэт, может быть, 19 века, начало 20 века. Был период, когда все было под запретом, духовная литература, в общем, не приветствовалась властями, и был христианский самиздат, и все это ходило в самиздате, эти произведения, и иногда автор и себя не афишировал даже, просто публиковался, давал свои произведения под псевдонимом. Но смысл этой песни, он очень глубокий. Это тоже, по сути дела, молитва. И автор говорит о своих, так сказать, отношениях с этим великим русским святым. Ну, давайте мы поставим эту песню преподобному Серафиму, а потом поговорим о том глубинном смысле, который в ней заключен. Итак, преподобному Серафиму.
Бабочки смотрят с небес. Тихо вокруг от обители тянется Саровский лес. Келья там одинокая, в ней Серафим обитал.
Юлия, у каждого из нас есть любимые святые. У нас зачастую какие-то редкие, местно чтимые святые конкретного человека, конкретного христианина, но которые для него важны. Он живет в этой местности, он ходит в храм, где мощи покоятся, он чувствует молитвенную помощь от этого святого. Вот что для вас преподобный Серафим?
Вы знаете, раньше я каждый год ездила, как-то так получалось, были концерты, и ездила даже иногда два раза в год к преподобному Серафиму Саровскому. Очень люблю это намоленное место, помолиться спокойно. Мне, правда, очень редко получается. Обычно, знаете, перед концертом я быстренько бегу, благословляюсь, потом после концерта быстро по канавке еду в другой город. Но когда бывают случаи побыть там два, например, или три дня, снять гостиницу и побыть рядом, просто походить на службы, кстати, они очень такие длинные, очень нелегкие службы, я сказала бы. Но если ты их выстоишь, если ты все вот это вот достойно пронесешь, чувствуешь, что как-то ты потрудился для Господа, и что Серафим Саровский тебя не оставит, он будет рядышком, утешит. И вы тоже слышали такая песня, она, даже я ее чаще с детками исполняю, она очень такая, даже какая-то немножко детская, радостная, и детки у меня всегда любили в духовном центре петь эту песню. Они говорят: «Ой, какой добрый старичок был». Я говорю: «Да, он был старцем». Ой, как нам нравится про него петь.
Ну, сейчас вот часто вспоминают выражение: не мир я принес, но меч, идет война. А Серафим, он своей жизнью, своим подвижничеством, он о другом говорил, что в основе всего лежит любовь. Даже вот разбойники, которые, известный случай был, которые его крепко избили, и он их прощал в конечном итоге.
За них молился, да?
За них молился. Поэтому это очень тяжело, это очень сложно, но мы зачастую своих ближних не можем простить. Конфликты между близкими, они самые тяжелые, самые ужасные, самые болезненные. И гражданские войны, они самые жестокие. Даже вот какое-то иноземное вторжение, враг из другой страны, меньше ненависти вызывает, чем те люди, которые говорят на твоем же родном русском языке и похожи на тебя, и с тем же менталитетом, и тоже в храм ходят. Вообще ужасно то, что происходит сегодня на наших глазах. Это трагедия, это национальная трагедия. Я думаю, что писатели, поэты, музыканты должны уже к этой теме обращаться сегодня, пытаться ее осмысливать и как-то внутренне пережить и жить. Ну, давайте мы поставим произведение, которое дало название всему этому песенному циклу «Благовест». Слова написал великий наш русский поэт, драматург Алексей Константинович Толстой, знаменитый не только тем образом Косьмы Прудкова, который был создан с братьями-жемчужниками, а также и большое количество замечательных стихотворений осталось после его смерти. Итак, песня «Благовест». Колокольный звон бесов отгоняет, колокольный звон настраивает душу на правильный лад. Как вы к колокольному звону относитесь?
Вы знаете, буквально недавно мне выслали статью, ученые доказали уже, что и исцеляется человек, микробы уходят, всякие вирусы уничтожаются. Я в это верю, кстати. Недаром раньше на Руси, когда были такие скорбные моменты, звучали все колокола. Там даже приводится доказательство, что когда колокола все убрали, начались эпидемии. массовые.
Мне вообще, меня дико раздражает, что в Москве не звучат колокола. Раньше город 40-40, где любой праздник большой, звучат колокола, и малые, и огромные. А сейчас фактически все это под запретом. Большевики запретили. Так почему же? Ну, рухнул Советский Союз. Ну, верните колокола в нашу жизнь, верните колокольный звон.
Да, я тоже за это. Пусть благовест убивает и не только микробы и вирусы, но все вот это зло на нашей земле, которое сейчас, к сожалению, просто буйствует.
У нас в свое время приходил такой исследователь колокольного звона. На Зиле была специализированная лаборатория, как раз у них уже в перестроечные годы она возникла, Борис Нюнин. И мы как раз говорили об этом, а он специалист узкого профиля, они проводили исследования воздействия именно колокольного звона на здоровье человека. Ну, музыка тоже влияет, это известно. Вот выяснилось, что колокольный звон обладает лечебным эффектом. То есть человек, который находится вот часто в зоне влияния... А, ну и был еще у нас там звонарь один, который просто сказал, что... Звонари довольно долго живут. То есть работа с колоколами, она благотворна для здоровья людского. Я бы хотел вообще, чтобы вы сказали про этот альбом, какова его основная идеология, потому что все-таки песен зачастую больше, чем требуется для альбома. По какому принципу он подбирался на песенный материал? И что вы хотели выразить в этом цикле?
Да вы знаете, у меня как-то альбомы создаются, вот мне всегда говорят, у тебя есть продюсер, кто тебе там составляет эти песни, там как вот это все отбирается. А я всегда говорю, вы знаете, вот и сама все это составляю с Божьей помощью. Мне кажется, что вот эта песня должна сейчас звучать, вот эта песня. То есть как-то они у меня подбираются каким-то таким чудесным образом, чтобы я сидела там, что-то сильно обдумывала там, да, вот как-то. Такого не бывает.
То есть выстраивается как-то вот логично. То есть кто-то помогает как будто. И у меня такой вопрос. Да. Все-таки песни уже написаны, и потом делается цикл, или в процессе работы какие-то дописываются? Иногда даже специально дописываются, ну, чтобы логично выстроить весь цикл.
Ну, знаете, я смотрю, чтобы уже заранее немножко, наверное, об этом думаю, чтобы они были не все, естественно, медленные там. То есть обязательно две, предположим, медленные, одна все-таки пошустрее такая, да, была, чтобы... Потому что очень тяжело людям воспринимать грустные песни, если они идут одна за другой. То есть человек, чтобы не впадал ни в коем случае ни в уныние, ни сильно... Грусти нам хватает и так очень много. Поэтому немножечко я вот в этом плане работаю. Но материалы, вот как идет у меня, чувствую, что вот эту песню надо поставить, там «Мой спаситель», она должна обязательно прозвучать. Сейчас она в данный момент мне очень помогает. И я эту песню ставлю. Благовест, да, молюсь и каюсь, и плачу снова. Отрекаюсь я от дела злого. На тот момент она меня тронула, этот припев. Думаю, ну надо же, какой он. Вот он нужен все время тоже, и как молитва идет. И, Господи, помоги нам вот от всего
да,
этого.
Да, песня действительно очень глубокая, и очень тяжело от злого дела, но нас подталкивает на совершение злых дел. Зачастую наше окружение, пропаганда, какие-то идеологемы. Люди и обстоятельства подталкивают, а нужно проявить силу воли и отойти в сторону, сказать, ну, вы там занимайтесь чем хотите, в конце концов, я в этом участвовать не буду. Но зачастую это граничит с подвигом.
Да-да.
Вспомним святых, новомучеников, которые в советские времена не боялись говорить про свою веру, не боялись исповедовать Христа. Многие из них погибли просто вот на Бутовском полигоне. Сколько народа лежит? Тысячи людей. Были случаи, 1938 год, где-то в Томской области был лагерь из монашествующих и священников, 8 тысяч человек. Была дана команда на уничтожение, и, по-моему, ни один не отрекся. То есть предлагалось на выбор, или отрекаешься от Христа, или мы тебя расстреляем.
Кстати, вот Евгений Родионов, у меня недавно песня родилась, все мечтала про него сочинить песню, и вот недавно... На стихи Юрия Рязаева.
Евгений Родионов – это пример и образец. Я думаю, что он официально будет признан и причислен к лику святых рано или поздно. На самом деле уже есть почитание молитвенное. Мы говорили несколько раз в этой студии про его судьбу, Евгения Родионова. Но таких людей он не один. На самом деле были и другие люди. И это замечательно, что они есть. Святые нашего времени. Отец Виктор Кузнецов, он несколько книг выпустил и про Евгения Родионова, и про... других замечательных людей, поэтому просто я отсылаю, можно найти, купить эти книги в церковных магазинах. Я хотел бы, чтобы мы все-таки еще одну песню поставили, которая была упомянута, и тоже о ней поговорили уже в завершении разговора нашего. Песня «Мой Спаситель, помоги за тобою идти». Давайте ее поставим и немножко поговорим про нее. Итак, «Мой Спаситель».
Хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда бы ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб без ропота с радостью шел, чтоб без ропота с радостью шел. Тяни ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Мне легко за тобою идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Помоги мне дойти к той небесной, небесной стране. Когда я упаду на пути, протяни ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Тебя я люблю. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне ты сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должна мне честь страданий нести, должна мне честь страданий твоих нести. Ведь тебя я люблю. Когда я упаду на пути, протяни ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Но ведь я человек, без тебя нету силы, я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость и покой, только ты моя радость и покой. Когда я упаду на пути, протяни за тобою идти, ведь тебя я люблю. Когда я упаду на пути, протяни ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю.
Юлия, эта же вот песня все-таки она не оригинальная, это песня американская, да, это госпел, это, по сути дела, перевод. переводной текст.
Ну, наверное, это перевод, но на тот момент, да, когда я сочиняла, у меня даже таких мыслей не было.
Мне просто было удивительно, что как вам удалось, в общем, так здорово ее, в общем, переложить на наш русский музыкальный лад, потому что, ну, в Америке существует там соул, госпел, эти вот стили такой современной, осовремененной духовной музыки, они тоже имеют право на существование, и Луи Армстронг сразу вспоминается, и другие негритянские музыканты, которые обращались к этим произведениям. Но здесь вот это вот деревце иноземное, оно оказалось перенесено на отечественную почву. Как вам это удалось?
Да вы знаете, вот я на тот момент, вот вы мне сейчас правда глаза открыли, я даже не подумала, что это какой-то... Нет, я понимаю, что это перевод, но я его воспринимала как все равно какое-то такое...
Свое.
Свое, да, свое. Писал явно человек молитвенный. Молитва от сердца исходила. Единственное, знаете, когда время прошло уже вот много лет, я, наверное, не все на тот момент куплеты понимала, вот так пережила, что ли, да? Бывают такие вещи. То есть, например, есть там куплет «Только ты моя радость и покой», один из последних куплет. Я на тот момент как бы пела, понимала, но я понимала, что еще, ну, не только же, ну, сама с собой разговаривала, потому что ты всегда пытаешься материал, который исполняешь, ну, вот эту рубашку на себя примерить и полностью быть с ней согласен. Ты же вот поешь песню, ты должен понимать, что ты поешь, и полностью понимать, что эти слова относятся и к тебе тоже. Но вот на тот момент мне казалось, что вот эти строчки, как-то я не полностью согласна с ними, но я их все равно пела. Думаю, она не доросла еще. И вот через много лет как-то мне стало открываться, что действительно, вы знаете, но всяк человек ложь. Вот сегодня у нас так в семье, завтра, может быть, по-другому, там даже с родным человеком, да и, может быть, и не совсем родным, но близким, который был тебе по душе близкий человек, а он тебя предал. Ну, это вот сплошь и рядом может быть в течение жизни такое. И один у нас утешитель, который никогда тебя не предаст. Вот он радость и покой, который он всегда будет неизменен и всегда будет с тобой.
Я согласен, это наш спаситель, и надо к нему обращаться, и придет ответ. Надо не забывать, надо помнить, надо молиться. И своими произведениями замечательными, своими песнями Юлия Славянская эту задачу выполняет, потому что многие ее песни – это, конечно же, песенная молитва. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Уже не первая наша встреча в этой студии, и будут еще и другие. Обращаю вас к интернету, там все можно найти, и видеоклипы есть, и эти песни. Большие телевизионные каналы, к сожалению, для нас закрыты, для представителей современной русской духовной и патриотической части песни. Но все-таки есть интернет, это альтернатива. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего вам доброго. Да хранит вас Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.